кошелек. Звон денег в каждой новости.
Студия Мария Меркулова. Здравствуйте. Важнейшие финансовые новости, экономические события дня разбираем в эфире «Радио Спутник» вместе с Сергеем Суверовым, инвестиционным стратегом УК «Ари Капитал». Сергей, здравствуйте.
Добрый день.
Сергей, первая наша на сегодня новость – это металлурги и их сверхприбыли. Один из богатейших россиян, председатель Совета директоров группы НЛМК Владимир Лисин, не согласен с идеей первого вице-премьера Андрея Белоусова изъять у металлургов 100 миллиардов рублей. Белоусов обвинил бизнес в нахлобучивании государства. Но, по словам Лисина, инициатива игнорирует тот факт, что сумма налогов в федеральный и региональный бюджет уже превышает вот эту величину притязаний, как он выразился, и не учитывается также значительный рост инвестиций в отрасли. Так кто прав, кто виноват в этой ситуации? Или все-таки не стоит так расставлять именно акценты?
Ну, я думаю, что государство, конечно, заинтересовано на ценовой стабильности на российском рынке. Действительно, металлургические компании достаточно серьезно подняли цены на свою продукцию, не только на внешнем, но и на внутреннем рынке. Но, естественно, это имеет определенное основание. Основание – это то, что такая ситуация наблюдается практически на всех рынках. То есть за последние месяцы цены на стальную продукцию во всем мире выросли где-то на 50-60%. Это много, да, но правительство, естественно, обеспокоено таким масштабом роста цен. Но, с другой стороны, мы должны понимать, что мы находимся в рыночной ситуации. Если сегодня цены на продукцию растут, то уже через какое-то время они могут также достаточно сильно упасть. Поэтому как бы металлурги за счет роста цен увеличивают свои резервы, они могут увеличить инвестиции, зарплаты сотрудникам. Да, то есть они решают социальные задачи, и в том числе они увеличивают.
Ну, хочется надеяться, что они это делают, да.
Увеличивают и налоговые отчисления. Действительно, налоговые поступления от металлургов из-за роста выручки, потому что, естественно, многие налоги привязаны к выручке и прибыли, вот эти налоги тоже увеличились. Поэтому мне кажется, что с одной стороны, государство должно, естественно, заботиться о ценовой стабильности, не допускать слишком резкого роста цен, в том числе на металлургическую продукцию на внутреннем рынке, но делать это надо рыночными способами, через определенные экспортные пошлины, через квоты, да, но не через изъятие денег у отрасли, потому что отрасль, в принципе, так платит и налоги, я считаю, это инвестиции, поэтому мне кажется, что вот такое изъятие денег, оно является нерыночным механизмом. Нужно использовать более рыночные механизмы для того, чтобы бороться с необоснованным ростом цен и обеспечивать ценовую стабильность на рынке.
Ну, то есть рост цен, Сергей, был все-таки несколько необоснованный, да, и в глобальном смысле тоже?
Ну, мне кажется, да, что как бы вот механизм изъятия, это напоминает, в общем, такие большевистские времена, когда там у капиталистов изымали собственность, изымали деньги. Это, в общем, мне кажется, не совсем такое, с точки зрения рыночной экономики, адекватный механизм.
А может ли здесь быть какой-то компромисс между отраслью и правительством, ну и властями по вот этим вот, ну не то чтобы договорятся на 50 миллиардах вместо 100, да, какой-то такой консенсус, но что-то в этом роде?
Одним из компромиссов может быть, допустим, что отрасль возьмет на себя обязательство ограничивать рост цен на внутреннем рынке и давать определенные дисконты госкомпаниям, государству при осуществлении госзаказов, инвестиционных контрактов государства, но мне представляется, что и так металлургия предоставляла определенные скидки государственным организациям по покупке вот остальной продукции для государственных нужд. Ну и в целом, как бы, отрасль может добиваться меньших масштабов повышения цен. Мне кажется, что как бы такое соглашение вполне возможно, и компромисс в этом направлении весьма вероятен.
Ну хорошо, будем тогда ждать компромисса. Вторая новость на сегодня от бизнес-омбудсмена, от Бориса Титова. Он предлагает сделать штрафы для предприятий в России разными в зависимости от дохода и от масштабов, от размеров самого предприятия. То есть разные для микробизнеса, малых компаний, средних предприятий. Но в целом, в принципе, мысль логичная. Как вам кажется?
Мне представляется, что, естественно, чем больше масштаб бизнеса, тем и более крупными могут быть штрафы и какие-то пошлины на предприятии малого и среднего бизнеса. Но вообще, наверное, надо понимать, что малый и средний бизнес у нас в России недостаточно развит по сравнению со многими другими странами. Нужно не штрафовать его. Конечно, надо штрафовать, когда есть действительно реальные основания для этого, экономические или финансовые. Но в целом его нужно поддерживать, наоборот, давать какие-то субсидии, максимально щадящие процентные ставки и преференции налоговые. Поэтому частично государство такую политику проводит, ну, через режимы индивидуальных предпринимателей, самозанятых, оно поддерживает, в принципе, развитие небольшого бизнеса, но все равно...
Но здесь, как я понимаю, как раз, Сергей, в том и смысл, чтобы, например, не было неподъемного штрафа, который среднему бизнесу, в общем-то, нормально, Конечно, если придется платить, то заплатят. А для микробизнеса это все смерть.
Конечно, микробизнес нужно вообще как бы освободить от всевозможных штрафов, да, потому что ему нужно какое-то время.
О, ну это утопично.
Мне кажется, слишком мелкому бизнесу нужно время для того, чтобы нарастить свои объемы, чтобы он стал действительно уже самовоспроизводящим экономическим механизмом, который может уже развиваться и платить в достаточной мере и налоги. Пока он слишком маленький, его нужно по возможности холить или верить. Ну, конечно, что крупных штрафов он не выдержит, но и действительно размер штрафов должен быть привязан к размеру этого бизнеса. И не только выручки, о чем говорит Титов, но и возможные прибыли тоже. Да? Потому что прибыль, в общем, это, наверное, все-таки главный экономический показатель результативности бизнеса.
Да, от размера прибыли. Именно к этому, прежде всего, он и предлагает привязать. Там вообще много довольно-таки предложений сформулировал Борис Титов. Вот еще одно из них – это установить норму, в соответствии с которой впервые совершенное в течение одного года правонарушение при отсутствии отягчающих обстоятельств во всех случаях будет наказываться предупреждением вместо штрафа.
Но мне кажется, да, это логично, потому что вообще как бы любой бизнес он проводится в достаточно сложной конкурентной ситуации, и всегда возможны какие-то нарушения, которые могут произойти не по вине самого бизнесмена, а в силу каких-то объективных причин. Поэтому нужно на первый раз, конечно, мне кажется, действительно это правильное предложение, ограничиваться предупреждением, чтобы предприниматель подумал о том, чтобы не совершать каких-то нарушений, но не брать финансовые суммы, которые могут просто заставить предпринимателя передумать вообще заниматься бизнесом. У нас проблема в том, что многие вообще не хотят заниматься бизнесом, потому что это тяжело. И просто если еще штрафовать финансово, то просто не будет никакого стимула заниматься бизнесом. Люди будут заходить в чиновники, может быть, в какие-то там другие профессии, которые не требуют каких-то серьезных экономических рисков. И бизнесмен несет определенные риски, поэтому, наверное, он сталкивается с какими-то серьезными препятствиями своей деятельности, да, и поэтому на первый раз его, наверное, действительно стоит предупреждать, а не штрафовать.
Предложения еще есть, как я уже упомянула, и они тоже все такие именно в этом ключе, чтобы не кошмарить бизнес. С другой стороны, Сергей, как думаете, какие из них, вот из тех двух, например, которые мы с вами проговорили, имеют шансы на то, чтобы быть принятыми в итоге?
Мне кажется, у Бориса Титова все-таки достаточно лоббистских возможностей. Скоро будет Санкт-Петербургский экономический форум, на котором будет выступать президент, и на этом форуме обычно власти слушают представителей бизнеса и вносят какие-то рекомендации. Поэтому я думаю, что вот то, что Титов поступает накануне форума, это дает определенную надежду, что именно на форуме могут быть какие-то заявления, касающиеся отношений государства с бизнесом, каких-то определенных улучшений в этих отношениях, потому что не секрет, что российская экономика нуждается в дополнительных стимулах и в дополнительном росте, потому что рост у нас не очень высокий в последние годы, и поэтому нужно, естественно, всячески стимулировать, в том числе за счет поддержки бизнеса.
И третья история, Сергей, Почта России подумывает о том, чтобы перейти к формату холдинга, и как модель приводится в пример, там, почта немецкая, Deutsche Post, Singapore Post. Смысл реформы – это повысить эффективность управления, конечно же, иметь возможность, кстати, привлекать и частные какие-то деньги. Вот говорят, что будет больше 10 дочек таким образом в составе Почты России, вот этого холдинга. Как вам вообще такая реорганизация? Ведь как акционерное общество Почта России вообще только в 2019 году было фактически создано. То есть опять реорганизация.
Ну, я думаю, что это, наверное, шаг в правильном направлении, потому что действительно жесткая централизация, и об этом говорит, кстати, представитель Почты России, слишком жесткая централизация, она не в состоянии работать эффективно, и нужна децентрализация. Если будет достаточно много дочек, то эти дочки будут нести определенный функционал и будут иметь маневры в принятии решений, как операционных, так и финансовых. Эти дочки, например, смогут на себя привлекать кредиты, конечно, при наличии какой-то единой политики в холдинге в этом направлении. Эти дочки могут привлекать инвестиции, работать над проектным финансированием, возможно, они будут акционироваться. Ну, такой пример есть в России, например, РФК-система, да, которая является холдингом, которая сама является акционерной компанией с миноритарными акционерами. И у нее есть дочки, у которых тоже есть определенная свобода принятия решений. Есть миноритарные акционеры, которые и эти структуры дочерние обладают большой самостоятельностью в принятии таких своих решений. Да. Это позволяет добиваться большей управляемости всей системы. И, естественно, во главе дочек стоят креативные менеджеры, которые отвечают за свой участок работы. И они лучше как бы планируют, лучше организуют работу, чем если бы это было сделано из единого центра.
На данный момент, Сергей, что скажете по поводу вообще успешности Почты России как предприятия? самого? Как сейчас-то дела обстоят?
Почта России, она как бы не представлена сейчас на рынке, да, то есть акция компании торгуется, поэтому как бы информации не так много.
Да, 100% у государства, да.
О результативности Почты России, но все-таки это такая все-таки монопольная структура, естественно, она имеет определенные плюсы от своего положения на рынке монопольного, поэтому, наверное, в общем, показатели с точки зрения прибыли достаточно хорошие, как мне представляется, но, опять же, это не совсем пока прозрачная в полной мере компания, поэтому точно оценить все ее финансовые профили пока не очень просто.
Ну, а сколько по времени, на ваш взгляд, может вот такая реорганизация в холдинг занять, и насколько это дорого на самом деле, потому что это же все тоже не бесплатно происходит? Не само собой.
Я думаю, что будет выбран определенный финансовый управленческий консультант, который позволит этот процесс осуществить наиболее эффективно. Но обычно реорганизация, конечно, занимает там месяцы и даже годы. То есть, возможно, сам процесс займет где-то 2-3 года. Но надеюсь, что все-таки не потребует каких-то больших финансовых вложений, потому что все-таки это управленческая реорганизация. Она не требует как-то дополнительного, наверное, кредитования, каких-то кредитов или дополнительного финансирования. Но, конечно, организационные финансовые затраты какие-то будут, но я не думаю, что они будут очень большие.
Услышали вас. Спасибо большое, Сергей. Главные новости экономики мы обсуждали с Сергеем Суверовым, инвестиционным стратегом УК «Ари Капитал».
Кошелек. Звон денег в каждой новости.